В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. Верховный суд России рассматривает жалобу, в которой оспаривается законность указа президента Медведева о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Спасательные работы в Турции после разрушительного землетрясения. 8 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Верховный суд России сегодня рассматривает жалобы правозащитников, которые пытаются оспорить законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Правозащитники настаивают на нелегитимности парламентских выборов и требуют их отмены. Представители оппозиции продолжают выходить на улицы Москвы, протестуя против проведения выборов под лозунгом «Выборы без оппозиции – преступление». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В Верховном суде правозащитники пытаются обжаловать отказ этого же суда рассмотреть их заявление о признании незаконным президентского указа о назначении выборов. Правозащитники и юристы Владимир Степанов, Сергей Князькин, Владимир Бородин и Михаил Трепашкин уверены, что парламентские выборы 4 декабря будут проводиться по неконституционной системе при нелегитимности Совета Федерации и Государственной Думы. О том, почему правозащитники считают проведение предстоящих выборов незаконным, «Радио Свобода» рассказал один из заявителей, юрист Виктор Бородин.
Действующая система выборов, она нарушает права граждан Российской Федерации, потому что мы полностью ушли от мажоритарной системы выборов к пропорциональной. Сейчас депутатом может стать только тот человек, и избирать могут люди только того человека, кто является партийным. Хотя в федеральном законе о выборах лазейку такую сделали для себя, что если ты все-таки хочешь быть избранным в депутат или избрать своего депутата, человек может обратиться в какую-либо партию, где региональное отделение рассмотрит кандидатуру. Если они его утвердят, то они могут тоже свой партийный список предоставить на выборы. Но сами прекрасно понимаете, что это профанация. Никто, во-первых, не будет вас рассматривать, тем более не утвердят в список вас. Я лично сам не могу избрать того человека, которого я хочу избрать в депутат. Плюс я сам не могу выдвинуть себя в депутаты. Соответственно, нарушаются мои полностью права, и все эти выборы считаются депутатскими нелегитимными.
Юрист Виктор Бородин уверен, то, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу правозащитников, нарушает их права, прописанные в Российской Конституции и в Европейской конвенции по правам человека, к примеру, право на справедливое судебное разбирательство. Через 2 недели, 10 ноября, также в Верховном суде будет рассматриваться еще один иск об оспаривании указа президента. На этот раз заявителями стали гражданские активисты Народного общественного совета Подольска. Их требования более узки. Они не касаются признания выборов нелегитимными в целом, рассказал «Радио Свобода» председатель Народного общественного совета Подольска Сергей Кретов.
Мы заявили только одно требование, то есть несоответствие формы бюллетеня конституционным требованиям. И международным стандартам, как предусмотрено Конституцией, каждый избиратель имеет право голосовать как за, так и против любого, кто представлен в бюллетене во время выборов. Сейчас у нас только по одному квадратчику напротив каждой фамилии. Таким образом, ваше право голосовать против кандидатов, которые представлены в бюллетене, отсутствует. Наши выборы регламентируются 2 законами. Вот то, что непосредственно касается Госдумы, это 51 ФЗ о выборах в Госдуму и 67 ФЗ об общих гарантиях избирательных прав в Российской Федерации. Значит, эти нормы 2 законов, они до сих пор не проведены в соответствии с конституционными требованиями. Хотя еще в 2002-2004 годах Конституционный суд вынес соответствующее постановление. Власть, в том числе и уважаемый гарант конституционных прав граждан Дмитрий Анатольевич, его первая обязанность – это быть гарантом конституционных прав.
Еще один иск Народный общественный совет Подольска направил в Верховный суд в отношении Центральной избирательной комиссии и ее председателя Владимира Чурова, рассказал Сергей Кретов. Июльским постановлением Центр избирком утвердил форму бюллетеней без права голосовать против, что и не устраивает активистов. Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин уверен, что эти дела юристы и правозащитники проиграют. Он напоминает, что формально даже графа «против всех» была отменена законно.
Шансы, с моей точки зрения, стремятся к нулю, причем чем ближе к рассмотрению, тем они ближе стремятся к нулю, потому что непосредственных формальных оснований для того, чтобы говорить о том, что бюллетень не соответствует ни Конституции, ни закону, нет. Тот факт, что у нас исключена графа «против всех», в некотором роде достаточно спорный. Это действительно графа повлияла бы на итоги голосования, и она действительно отражала бы в большей степени волеизъявления наших избирателей, Но надо заметить, что законодатели, когда графу удаляли, они основывались на рекомендациях, между прочим, европейского сообщества. У нас предусмотрен единственный случай, когда должна в бюллетене включаться графа против всех, если кандидат безальтернативный. Избирательный закон не об основных гарантиях. Есть специальная статья, называется «Избирательный бюллетень». Описано, как должен выглядеть избирательный бюллетень, и то, что принято Центральной избирательной комиссией, это соответствует. Можно подкопаться только к тому, что по сути исключение графы против всех – оно действительно повлияло на распределение голосов.
Так считает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин. В это время оппозиционные движения продолжают устраивать уличные акции против выборов. Так, во вторник в Москве на Триумфальной площади состоится акция, организованная партией «Другая Россия». Лозунг «Выборы без оппозиции – преступление». Это уже второй митинг, не согласованный с властями столицы. Неделю назад, во время первой акции, были задержаны 29 человек. Об очередном митинге «Радио Свобода» рассказал член исполкома «Другой России» Александр Аверин.
Оппозиция лишена права на участие в парламентских выборах. Мы уверенно говорим, что выборы в Госдуму сейчас нелегитимны в связи с тем, что независимые от Кремля партии не зарегистрированы Министерством юстиции. То есть выборы сфальсифицированы уже на этой стадии. Мы каждый раз подаем уведомления в московскую мэрию, но каждый раз нам вновь не согласовывают акции.
Член исполкома «Другой России» Александр Аверин рассказал «Радио Свобода», что на двух митингах оппозиционеры останавливаться не намерены. Партия будет систематически организовывать подобные протестные выступления, несмотря на то, что власти Москвы отказываются согласовывать митинги против предстоящих выборов. Кульминацией протеста должен стать выход граждан на Триумфальную площадь в день парламентских выборов 4 декабря. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне, где именно погребен Каддафи не разглашается. Число жертв землетрясения в Турции достигло 279, ранено около 1300 человек. Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, приуроченной к 8-й годовщине его ареста. Сирийские власти подвергают пыткам раненых противников режима президента, заявляют правозащитники из Amnesty International. Сегодня будут объявлены официальные результаты первых демократических выборов в Тунисе. Умеренная исламистская партия «Нахда» уже заявила о своей победе. Число жертв наводнения в Таиланде выросло до 366, такую цифру приводит правительство страны. Соединенные Штаты назвали весьма успешным первый день проходящих в Женеве консультаций по вопросам ядерного разоружения КНДР. Израиль и Египет заключили соглашение об обмене 25 заключенных египетских граждан на обвиняемого в Каире в шпионаже Илана Грапеля, имеющего двойное гражданство Израиля и США. В Подмосковье задержан предполагаемый лидер так называемой банды черных риэлторов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Вехи новой России» 2 плюс 2 и президент одного срока. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Число жертв землетрясения в Турции, по последним данным, достигло 279, ранено около 1300 человек. Операция по разбору завалов в городах Ван и Эрджиш, наиболее сильно пострадавших от стихии, продолжается. Из Турции передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В Стамбуле продолжается сбор средств для пострадавших от землетрясения. Сотни местных жителей выстраиваются в очередь у палаток Красного полумесяца, чтобы сдать кровь. В пострадавшую от землетрясения провинцию Ван из других регионов Турции перебрасывают одеяла, палатки, продукты, обогреватели. Единственный аэропорт в городе Ван частично разрушен. Рейсы с гуманитарной помощью прибывают на другой аэродром в 100 километрах от города. Жительница города Ван Мерве Кайнаклы. Первые толчки продолжались всего 30 секунд, однако этого времени хватило, чтобы мой дом был полностью уничтожен. Я потеряла все. На улице очень холодно, особенно ночью. Мы боимся заходить в свои дома. Чтобы согреться, жжем костры на улицах. Не хватает теплой одежды, одеял, палаток. Хуже всего приходится тем, у кого нет родственников в соседних селах. Магнитуда землетрясения составила 7,2 балла. Эпицентр находился в провинции Ван на юго-востоке Турции. Отголоски ощущались в соседних странах Грузии, Иране, Армении. После основного удара последовало более сотни повторных подземных толчков меньшей силы. В районе землетрясения были частично повреждены около 4000 зданий. Нарушены системы воды и газоснабжения. В городе Ван, в центре одноименной юго-восточной провинции, разрушены дороги, не работает телефонная связь. В городе Ван разрушен крупнейший бизнес-центр и школа. Мы говорим, что убивает не землетрясение, а дома. Эти дома должны были построить так, чтобы они могли выдержать удар. Однако наши дома не могут выдержать подземных толчков. У рабочих и инженеров просто не хватает образования. Чиновники закрывают глаза на плохое качество строительства. В районе бедствия работают около 1000 спасателей и военных. Всю прошедшую ночь под обломками домов продолжались поиски выживших. Ранним утром спасатели вытащили из-под обломков разрушенного дома женщину и ее маленькую девочку. Их состояние тяжелое. Сколько еще жителей остается под завалами, не знает никто. Больницы переполнены, госпитали не справляются с большим количеством раненых. В зону разрушений прибыл премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Под завалами находится много людей. Количество жертв может возрасти. Мы прилагаем все усилия, чтобы извлечь из-под обломков выживших, и будем работать до тех пор, пока не получим положительный результат и не спасем всех оставшихся в живых. Сразу после первых сообщений о страшном землетрясении оказать помощь Турции выразили готовность десятки стран. Турецкие власти решили принять гуманитарный груз от Азербайджана, Ирана, Болгарии, отказавшись от помощи Израиля по политическим мотивам. Представители оппозиции критикуют власть за безответственное поведение. Пострадавший от землетрясения регион очень нуждается в спасателях. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Независимая газета сегодня пишет в статье под заголовком «Пенсионные хлопоты Народного фронта», что ОНФ готовит неприятные сюрпризы для россиян. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Программа народных инициатив составлена Общероссийским народным фронтом для «Единой России». Вчера она была опубликована на официальном интернет-сайте партии власти. Заявлено, что именно эту программу станут выполнять депутаты и единороссы в новой Государственной Думе. В документе написано буквально обо всем: об экономике, социальной сфере, политической системе, госуправлении, не забыты культура и искусство, пенсионеры и молодежь. Впрочем, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов не исключает, что именно с этой программой и всплывет попозже Владимир Путин в качестве кандидатов в президенты. Но пока тезисы Народного фронта, по мнению оппозиции, выглядят скорее попыткой оправдаться. Мол, никуда, уважаемые граждане России, ваши народные чаяния не пропали. В программе Объединенного народного фронта для Единой России содержится предложение увеличить пенсионный возраст добровольно, под условие, что государство заплатит таким отложенным пенсионерам больше, через 5-10 лет. Прокомментировать это положение я попросила руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича.
Во-первых, это предложение не ново. Еще, по-моему, в 2005 году министр финансов Кудрин его выдвигал на расширенной коллегии Министерства финансов, но правительство тогда не поддержало идею. Я думаю, что это предложение полезно с точки зрения психологической, для того, чтобы наши граждане стали привыкать к мысли, что пенсионный возраст не является раз навсегда данным от Бога, что он может и меняться, и выбираться самими гражданами. Я уверен, что само по себе это предложение не решит проблемы нашей пенсионной системы, оно не даст конкретного финансового эффекта, и на самом деле это может рассматриваться как промежуточная ступень к более серьезным изменениям, которые сейчас проводятся во всех странах мира практически. Я думаю, что по-хорошему нужно было бы где-то 10 лет назад начать приучать к этой мысли наших граждан. 5 лет назад как минимум объявить о том, что через какое-то время начнется повышение пенсионного возраста, дать гражданам время привыкнуть к этой мысли и, например, с 2015 года уже начать настоящее серьезное повышение пенсионного возраста. Так действует во всех странах. Мы это время упустили, и нам придется, к сожалению, это проводить более жестко. Не осталось времени для мягкой психологической подготовки.
Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич о предложении добровольного увеличения пенсионного возраста, прозвучавшем в программе Объединенного народного фронта. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Оксана Дмитриева считает его вполне прагматичным.
Я думаю, что это завуалированная форма повышения пенсионного возраста, либо отмена пенсии для работающих пенсионеров. Поскольку такая норма существовала раньше, еще в советском законодательстве пенсионном, потом она была отменена, фактически этого повышения пенсии не было, либо оно было, но не индексировалось. Теперь она тоже есть через механизм софинансирования пенсии. Но мало кто на это идет, совершенно справедливо, понимая, что все дополнительные 4000 софинансирования при отказе от пенсии, они не компенсируют отказ от пенсии. Поэтому мне представляется, что это выглядит для непосвященного человека привлекательно. На самом деле это очень такое опасное заявление.
Оксана Дмитриева поражена той частью программы, которая связана с экономикой и социальной сферой. Там хорошо сказано, что сырьевая модель себя практически исчерпала, что надо будить российский бизнес, заниматься инновациями, улучшать инвестиционный климат. Но как это соотносится с бюджетом, который на днях был принят «Единой Россией» в первом чтении? В программе говорится и о перспективах политического развития России. Главным лозунгом объявляется развитие конкуренции между программами и, естественно, между партиями. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко возмущенно заметил, что межпартийная конкуренция прежде всего должна выражаться в сменяемости партии у руля государства. А то, что предлагают Народный фронт и партии власти, по его мнению, это новое издание блока коммунистов и беспартийных. По словам депутата Сергея Обухова, там хорошее предложение, но где же отчет за предыдущие 12 лет пребывания у власти? Возникает впечатление, иронизирует Обухов, что у власти была не эта партия, а какая-то другая, которую «Единая Россия» сменила и ужаснулась тем безобразием, которые в стране творились, и тому объему дел, который предстоит осуществить. Оксана Дмитриева напомнила о прежних обещаниях партии власти. Предполагалось, что в 2005 году каждый гражданин России будет получать долю от природных богатств, что в 2008 Чечня и другие республики Северного Кавказа станут туристической и культурной меккой, а к 2017 Россия будет лидером мировой политики и экономики. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на Украину прибывает миссия Международного валютного фонда. До 4 ноября представители МВФ будут вести переговоры в Киеве относительно возможности продолжения кредитной программы. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Программа сотрудничества с МВФ, одобренная летом 2010-го, предусматривает выделение Украине кредита на общую сумму около 16 миллиардов долларов. В этом году из-за невыполнения условий меморандума деньги финансовой организации еще не поступали в адрес украинского правительства. По итогам нынешних переговоров в Киеве рассчитывают получить сразу два транша кредита в размере почти 3 миллиардов долларов.
Ситуация такова, что с моей точки зрения решение МВФ предоставить кредит, причем предоставить в этом году, не будет позитивным для Украины. Более того, я думаю, что разговоры о одновременном двух траншах, они вообще в некотором смысле лишены оснований.
Считает директор экономических программ Центра имени Разумкова Василий Юрчишин. До последнего времени украинские власти заявляли, что экономика страны вполне может обойтись без очередных вливаний МВФ. Однако риск возникновения второй волны мирового экономического кризиса заставил официальный Киев изменить свою позицию. В начале сентября Верховная Рада окончательно приняла закон о пенсионной реформе, увеличив пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. Еще одно ключевое условие Международного валютного фонда о повышении тарифов на газ для населения пока не выполнено. По мнению Василия Юрчишина, на фоне ухудшения отношений Украины с Евросоюзом из-за вердикта бывшему премьеру Юлии Тимошенко, политический фактор на переговорах с представителями МВФ будет одним из главных.
Я думаю, что здесь очень близко связано предоставление кредита МВФ с процессом ассоциации Украины в Евросоюз, потому что и там вопросы реформирования экономики находятся на достаточно весомом месте. Конечно же, здесь важную роль играет политическая составляющая. МВФ нужно будет объяснить таким странам, которые входят в Евросоюз, которые испытывают сложности, почему помогать МВФ решает не этим странам, когда они попали в какие-то экономические неурядицы, а помогают третьим странам, ну, в том числе Украины, где есть большие проблемы с демократией.
Руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский также сомневается, что по итогам визита миссии МВФ Украина до конца года получит очередную порцию кредита.
Скорее всего, речь будет идти о пересмотре достаточно широкого круга обязательств. Ситуация, наверное, уже изменилась в пределах Европейского Союза, а это влияет, естественно, на украинскую экономику. Поэтому, как мне кажется, переговоры скорее будут идти о возобновлении сотрудничества, чем о данном конкретном транше.
Средства МВФ нужны Украине прежде всего для поддержки курса национальной денежной единицы, продолжает Игорь Бураковский.
Мы имеем растущий дефицит баланса торговых операций, мы имеем достаточно высокий уровень спроса на иностранную валюту в плане, скажем, расчетов с Россией по поставкам газа. И в этом плане мы прекрасно понимаем, что какие-то очень сильные потрясения на валютном рынке могут привести к тому, что золотовалютных резервов, грубо говоря, не хватит для того, чтобы поддержать более или менее стабильную национальную валюту.
За минувший месяц золотовалютные резервы Национального банка Украины, согласно официальной информации НБУ, уменьшились более чем на 3 миллиарда долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Тверском суде Москвы сегодня проходят прения сторон по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Перед началом заседания ожидалось, что представители прокуратуры заявят о том, какую меру наказания они попросят назначить суд обвиняемым. На процессе работает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Марьяна сейчас с нами в прямом эфире. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Обвиняются в призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, возбуждении ненависти или вражды, применении насилия в отношении представителя власти или вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления 5 участников несанкционированного митинга на Манежной площади в Москве 11 декабря прошлого года, куда пришло более 5000 футбольных болельщиков и националистов, и этот митинг превратился в беспорядки. А вызван он был тем, что незадолго до этого убили Егора Свиридова, известного болельщика «Спартака». Сегодня Алексей Смирнов, государственный обвинитель, должен сначала проанализировать доказательства, которые были выслушаны в ходе судебного следствия, а потом сказать, какие сроки, какие наказания он считает необходимым назначить подсудимым. Это активисты другой России Кирилл Унчук, Руслан Хубаев, гражданин Беларуси Игорь Березюк, а также Леонид Панин и Александр Козевин. Они свою вину отрицают и говорят, что действовали в рамках закона. Потерпевшими в этом деле проходят сотрудники милиции, многие из них, кстати, полиции, простите, многие из них говорят, что потерпели морально. Михаил.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне. Где именно погребен Каддафи, не разглашается. Власти опасаются, что сторонники бывшего диктатора могли бы превратить его могилу в место для поклонения. В ливийском городе Сирт более 100 человек погибли и десятки пострадали при взрыве резервуара с топливом. Причины случившегося пока неизвестны. Число жертв землетрясения в Турции, по последним данным, достигло 279. Ранено около 1300 человек. Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Сирийские власти подвергают пыткам находящихся в больницах раненых противников режима президента Башара Асада, заявляют правозащитники из Amnesty International. Сегодня будут объявлены официальные результаты первых демократических выборов в Тунисе. Умеренная исламистская партия Нахда уже заявила о своей победе.
Азербайджан получил в понедельник статус временного члена Совета Безопасности ООН после того, как Словения, также претендовавшая на это место, решила отказаться от борьбы. Число жертв наводнения в Таиланде выросло до 366. Такую цифру приводит правительство страны. США назвали весьма успешным первый день проходящих в Женеве консультаций по вопросам ядерного разоружения КНДР. Бывший король Румынии Михай I выступит сегодня перед парламентом в Бухаресте. В Подмосковье задержана предполагаемый лидер так называемой банды черных риэлторов.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сегодня, 25 октября, исполняется 8 лет со дня ареста в Новосибирске главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. С воскресенья, 23 октября, во многих странах мира проходят акции в его поддержку. В течение недели люди будут выходить на митинги в поддержку Ходорковского и Лебедева в Лондоне, Берлине, Милане, Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Ходорковский был задержан утром 25 октября 2003 года на борту самолета в Новосибирске. Акция в Лондоне не первая в поддержку бывших руководителей ЮКОСа. Еще один город мира, в котором митинги в защиту Ходорковского и Лебедева проводятся регулярно – Нью-Йорк. В них принимают участие живущий в США сын экс-главы ЮКОСа Павел Ходорковский. Организатор этих акций Наталья Пелевина говорит, что на митинг, который состоится на Таймс-сквер 25 октября, его участники придут с более жесткими лозунгами, чем прежде.
Дело Ходорковского – это не только мучительные годы в тюрьме для него самого, это еще и черное пятно на России. Именно с его ареста в России появилось снова понятие политзаключенных. В России на сегодняшний день приходится констатировать, что правосудия нет, судебная система не работает. Его дело – это, в общем-то, отмашка сверху, что через суды можно расправляться с людьми. А на сегодняшний день с возвратом Путина в Кремль вообще это ставит под вопрос выход Ходорковского из тюрьмы когда-либо. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно важно выходить, митинговать, протестовать и говорить об этом деле, в частности, на Западе тоже. Вообще людей, интересующихся, достаточно много. К сожалению, приходится делать различия между теми, кто интересуется и кто реально выходит. Но это, по-моему, так везде. Так и в России то же самое. Очень много людей против того, что происходит в Ходорковске в России, но во время акции там, в общем-то, собирается значительно меньше народа. Очень больной вопрос, и очень многих это живо интересует здесь. Если просто раньше мы выходили в свободу Ходорковскому, то теперь, конечно, ситуация ставит, в общем, вопрос так, что уже приходится ужесточать и свою позицию в каком-то смысле, и лозунги соответственно.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и в Вашингтоне, а вот в Берлине, где митинг состоится 29 октября, рядом с посольством России в Германии, его инициаторами стали совсем молодые люди из организации «Behind Bars» – «За решеткой». Один из организаторов акции в поддержку Михаила Ходорковского, Глеб Лидман, в интервью «Радио Свобода» сказал, что в ней планируют принять участие не только русскоязычные граждане, но и около двух десятков представителей молодежного объединения партии «Христианско-демократический союз».
Мы студенческое объединение юристов русскоговорящих из Франкфурта на Майне. Мы предполагаем где-то... У нас компания еще идет по Фейсбуку, и там где-то у нас зарегистрировалось человек 115 желающих. И, предполагаем, где-то от 100 до 200 человек. Там и будут и немцы, и русскоговорящие. В основном, конечно, русскоговорящую публику это все интересует. Но и будет молодежное объединение ЦДУ, называется партия. Это партия Ангелы Меркель. Это как бы молодежное объединение будет тоже в этом участвовать. Они нам как бы сказали, что будет где-то около 20 человек. Мы всегда наблюдали за этим делом. Когда уже второй приговор был озвучен, это беззаконие нас как бы не оставило сидеть спокойно. Мы хотим дать знать правительству в России, что российские эмигранты из Европы, они как бы тщательно наблюдают за этим делом и хотим как бы этого добиться, чтобы политзаключенные и жертвы режима не были забыты.
Народная артистка России Наталья Фатеева не раз открыто выражала свою позицию по поводу дела бывших руководителей ЮКОСа. По ее мнению, акции, которые проходят по всему миру, очень важны и необходимы для людей, умеющих ценить свободу.
Наша власть, которая лишила этих людей свободы, совершенно умышленно продумав эту спецоперацию для того, чтобы избавиться от талантливейших, свободолюбивых владельцев этой компании, они рассчитывали, что эти люди канут в вечность. И то, что мировое сообщество и все здравомыслящие свободные люди в нашей стране не дают им возможности осуществить вот эту свою дикую мечту. В этом, по-моему, уже очень важный момент, который поддерживает людей, которые находятся в чудовищных условиях. Поэтому это очень важно. И очень жалко, что в нашей стране люди настолько зомбированы этой властью, настолько ценности общечеловеческие для них неприемлемы и непонятны, которые сконцентрировались в основном сейчас на своем благополучии, что, может быть, не так уж плохо, но хорошо бы еще понимать, что это благополучие без свободы, в конце концов, теряет смысл со временем. Это вообще больной вопрос для меня. Я думаю, что это боль для всех людей, которые понимают смысл произошедшего. Поэтому все, что я могу в жизни сделать для этих удивительных людей, которые продемонстрировали свое мужество, непреклонность, стойкость, честь, совесть и достоинство, я буду делать все, что будет в моих силах.
Я поддерживаю Ходорковского, потому что я поддерживаю демократию. 8 лет заключения, 8 лет позора российской власти. Мы протестуем, мы не отступим. Под такими лозунгами в разных странах мира и на разных континентах люди выходят на митинги, чтобы выразить свою поддержку бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Изменилось ли ваше отношение к Михаилу Ходорковскому за 8 лет после его ареста? Такой вопрос мы задавали в сегодняшней нашей утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на форуме, на сайте, на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос, который провела наш корреспондент Арина Муратова на улицах города Снежинска.
Если с самого начала как бы меня это очень интересовало, а сейчас у меня пропал интерес, потому как я вижу, что ничего не меняется. Ну, один человек почему-то должен отвечать за все, что у нас происходит. Ну, не один же такой Ходорковский. Вот они как бы выбрали себе жертву. Ну, вообще уже неинтересно даже слушать и смотреть об этом. Знаю, что ничего не поменяется. Ходорковского не жалко. Ну, почему только Ходорковский? У нас таких, как он, много.
Мне, наверное, все равно. Своровал человек, ну и пусть сидит. Я так понимаю, что делили что-то. Он, может быть, не поделился вовремя и туда и попал.
Я его осуждала. Я осуждаю и продолжаю осуждать.
Далеко это от меня. Слишком далеко. То есть я слышал. Мне без разницы.
Ну, мне как было жалко Ходорковского, так и жалко его до сих пор. Я не знаю, правда, сколько ему осталось сидеть. Надеюсь, он скоро выйдет.
По-моему, менялось ничего. Дело в том, что мы же не в курсе основной их деятельности. Поверхностное знание и все. Думаю, что он же не один там был в этом деле.
Да, осталось на том же уровне, какое было. То есть я согласна с тем, что его заарестовали. И таких людей очень много, которые нас обманывают. А нам, честным жителям, это очень тяжело и обидно. Одно и то же мнение.
Я считаю, что его посадили за политику, а не за экономику. Наверное, все-таки я сейчас вот читаю интернет, а так как большинство наших граждан интернет не читает, то все-таки за политику, за политические амбиции.
Я вообще с трудом вспомнил об этом. Ну, скорее всего, случилось и забылось.
Я вообще считаю, что его незаслуженно. Он полез во власть. Самое первое мнение, я его не меняю.
Не так часто вижу и слышу какую-то информацию о нем. Но как я бы думал, что здесь высокая политика присутствует в большем качестве, как человек, который совершил какое-то преступление. Судьба этого человека как бы не безразлична. Те преступления, которые он совершил, они на такой большой срок не тянут.
Это не знаете, я как-то не следила за политикой. Просто вот сейчас вот я ушла на пенсию, больше свободного времени, я больше газеты читаю, телевизор сейчас вот побольше как-то смотрю. Ну, в общем-то, у меня неплохое к нему отношение. У нас люди есть и с более грязными руками, так сказать, и с такой темнотой за спиной, что вот почему именно к нему не знаю, не понимаю. Бывают показательные суды, вот мне кажется, что к нему так же относятся.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, изменилось ли их отношение к Михаилу Ходорковскому за 8 лет после его ареста. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Этот выпуск вам представит мой коллега Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз для банковской системы России со стабильного до негативного. Это решение, как отмечается в сообщении агентства, отражает беспокойство по поводу того, что слабые перспективы мировой экономики и высокая волатильность финансовых рынков негативно отразятся на банковском секторе России посредством сокращения объема ликвидности. Еврокомиссия не поддержала проект строительства газопровода «Южный поток» и отказалась подписывать с Россией межправительственное соглашение, устанавливающее для него специальный правовой режим, сообщил представитель Российского министерства энергетики. Ранее Россия предлагала присвоить «Южному потоку» статус трансевропейской сети, что означает выведение его из компетенции европейских и национальных регуляторов и так называемого третьего энергетического пакета, принятого в Евросоюзе. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в стране производителя автомобилей, о приобретении объединенной автомобильной группы, купившей в сентябре производственные активы завода «Иж-Авто», признанного банкротом. В случае завершения сделки «АвтоВАЗ» планирует инвестировать в модернизацию «Иж-Авто» около 7 миллиардов рублей. На его мощностях, как ожидается, будет организовано производство автомобилей «Лада Гранта», а также нескольких моделей «Renault Nissan». Уборка зерновых в России к 24 октября завершена более чем на 95% посевных площадей. Урожай в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, составил почти 95 миллионов тонн. Примерно на 50% больше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожай на зерновых в текущем году пока более чем на 20% превышает прошлогодний показатель и составляет 23,1 центнера с гектара. Валовой сбор зерна в стране в текущем году, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства, составит около 90 миллионов тонн, против примерно 61 миллиона годом ранее. Курс доллара на сегодня 30 рублей 82 копейки, на 51 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 91 копейку, по сравнению с понедельником он подешевел на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне, где именно погребен Каддафи, не разглашается. Число жертв землетрясения в Турции достигло 279, ранено около 1300 человек. Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, приуроченной к 8-й годовщине его ареста. Сирийские власти подвергают пыткам раненых противников режима президента, заявляют правозащитники из Amnesty International. Сегодня будут объявлены официальные результаты первых демократических выборов в Тунисе. Умеренно исламистская партия «Нахда» уже заявила о своей победе. Число жертв наводнения в Таиланде выросло до 366. Такую цифру приводит правительство страны. Соединенные Штаты назвали весьма успешным первый день проходящих в Женеве консультаций по вопросам ядерного разоружения КНДР. Бывший король Румынии Михай I выступит сегодня перед парламентом в Бухаресте. Израиль и Египет заключили соглашение об обмене 25 заключенных египетских граждан на обвиняемого в Каире в шпионаже Илана Грапеля, имеющего двойное гражданство Израиля и Соединенных Штатов Америки. В Подмосковье задержан предполагаемый лидер так называемой банды черных риэлторов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков на допрос после интервью «Свободе».
Комментарии экспертов.
В деле Макарова появилась Сада Маза.
Право автора.
Илья Мельшей. Дмитрий Медведев хочет выговориться.
Радио Свобода. свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 28 октября после 6 лет строительных и реставрационных работ гала-концертом откроется историческое здание Большого театра. В продажу билетов не поступало. Приглашение распределяет служба протокола президента Российской Федерации. В этот вечер в театре ждут Дмитрия Медведева, Владимира Путина и Ангелу Меркель. Большинство журналистов, как и большинство зрителей, увидит гала-концерт по телевизору, в онлайн-трансляции в интернете или на больших мониторах, установленных на театральной площади. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Открытие Большого театра – праздник из разряда государственных. На него выделено 120 миллионов рублей в довесок к 21 миллиарду, потраченному на строительство и реставрацию. Праздник омрачен чередой скандалов. Выяснилось, что на 2 уикенда в ноябре будет закрыт участок с Москворецкой линией метро между станциями Театральная и Тверская. Нужно это для того, чтобы установить защиту от вибрации, которая разрушительно влияет на новый подземный зал Большого театра. Эксперты говорили, что строители не выполнили изначально заложенные в проект меры по виброзащите. Но директор театра Анатолий Ксенов, отвечая на мой вопрос, это мнение опроверг.
Этим проектом 2 года назад уже занимался метрострой. Просто сейчас уже стали делать. А тогда разрабатывали.
Театр провел последнюю перед открытием экскурсию. Журналисты убедились, что все чисто, красиво, ложи блещут. В зрительном зале заменены все кресла. Оркестровая яма вмещает 130 музыкантов вместо прежних 100. Все оборудовано сверхсовременными технологиями и сделано так, чтобы акустику Большого театра вернуть к аутентичной, говорит представитель генподрядчика реконструкции и реставрации Михаил Сидоров.
Самой главной задачей стояла перед строителями и реставраторами, это было спасение звука Большого театра. В 19 веке Кавос, придумывая это пространство, создал его в виде огромной скрипки. Он применяет дерево, которое называется резонансная ель. Но скрипка же не может играть лежа на столе. Он ставит пол зрительного зала на специальную воздушную подушку. Он сажает оркестрантов на специальный барабан, чтобы звук усиливался. В императорском театре 1856 года должен был быть чугунный потолок. Он делает деревянную деку. И еще он полностью отказывается от гипса. И вот, конец 19 века, Большой театр, несомненно, номер один среди всех оперных театров мира с точки зрения звука. 20 век – тяжелейшее время для театра. В 1904 году через 6 ярусов Большого театра проходит трещина. Понятно, что фундамент зрительного зала тоже разваливается. Заливают бетон. А 20-е годы в Москву переезжает столица. И единственное место, где можно проводить съезды, проводить конференции, это этот зал. И тогда вместо 1740 мест здесь становится 2187. Когда отбивают папье-маше, его замазывают гипсом, его замазывают даже цементом, барабан. Его нашли в 50-х годах, сочли недоделкой Кавоса. Подогнали 2 машины с цементом, залили. Выломали 50% резонансной ели. Представьте себе скрипку, у которой 50% дерева заменено на фанеру, на ДСП. Когда в стране появился новый утеплитель, то здесь в качестве утеплителя зала стали использовать пенопласт. Таков результат. Это 50-55 место среди всех оперных театров мира к концу 20 века.
К новой акустике вокалистам и музыкантам еще предстоит привыкать. Этого не скрывает дирижер Владимир Юровский, музыкальный руководитель Руслана и Людмилы, первой премьеры Большого театра, намеченной на 2 ноября.
Пока у меня еще нет окончательной ясности о том, какая акустика в театре. Поэтому мне, конечно, нужно было бы пойти в зал и послушать спектакль самому. Желательно, когда в зале не будет публика. Боюсь, что такой возможности у меня в ближайшее время не представится.
В гала-концерте примут участие солисты Большого театра, а также приглашенные звезды, в их числе Пласида Доминго, Дмитрий Хворостовский, Натали Дессей и Виолетта Урмана. Дмитрий Черняков сказал, что весь гала-концерт будет объединен общей темой. Это история Большого театра. Василий Синайский комментирует.
Это будет не просто слушаться, но должно интересно смотреться. Этот драматургический сценарий разработал Дмитрий Черняков, но мы все советовались друг с другом и работали. И, в общем, я хочу сказать, что здесь будет и балет, и опера, и очень много визуального, я бы сказал, даже информативного материала. Так что должно быть все время интересно. Очень много современных технических всяких решений. Вы знаете, Черняков большой мастер на это. И вот в течение 90, так сказать, 5 минут, как я примерно определяю хронометраж концерта, должно быть именно очень много эффектов. Все прекрасно понимают, что 28-й – это особый концерт, ради которого вообще мы все существуем в Большом театре. Поэтому будем делать максимально все, что возможно.
Говорил Василий Синайский. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Журнал «Нью-Йорк» провел опрос участников движения «Захвати Уолл-стрит». Результаты этого исследования наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов обсуждает в рубрике «Общественное мнение» с известным английским культурологом Теодором Далримплом, автором серии резонансных статей о недавних протестных акциях во Франции и о массовых беспорядках, охвативших летом британскую столицу.
Время на демонстрацию солидарности с захватчиками Уолл-стрит вышли более 100 тысяч человек. Массовые выступления, хотя не такого размаха, имели место в Сантьяго, Лиссабоне и Берлине. Несколько тысяч активистов попытались захватить в Лондоне здание фондовой биржи. Попытки оккупации финансовых районов в столицах Испании и Мексики были пресечены полицией. Демонстрации прошли также в Греции, Новой Зеландии, Франции, Японии, Южной Корее и даже в Бирме и на Тайване. Только в Соединенных Штатах, однако, протестные акции приобретают очертания устойчивого явления, а не разовых протестов. И причина этого не в последнюю очередь коренится в серьезной финансовой поддержке, которой они заручились. Одни лишь нью-йоркские захватчики Уолл-стрит получили денежную помощь на $435 тысяч, извещает служба общественных связей, открывшаяся в штаб-квартире протестующих в сквере Зукоти, находящемся в нескольких кварталах от бюро «Радио Свобода» в нижней части Манхэттена. Я постоянно получаю текстовые сообщения от симпатизирующих нам людей в Буэнос-Айресе. Недавно здесь побывали мексиканские товарищи, приехавшие в Нью-Йорк, чтобы позаимствовать наш опыт. Прямого согласования действий с зарубежными движениями, однако, нет. Зато в смысле координации мероприятий с другими городами Америки мы вступаем, я бы сказал, в качественно новую фазу. Если на начальном этапе борьбы наше движение было сознательно неплановым, стихийным и не иерархичным, то сейчас, когда протестные акции охватили столько городов и доказали свою живучесть, возникла потребность в создании постоянных руководящих органов на местах и выборе представителей в общенациональный комитет. Манифестации проходят в 200 городах страны, я все не припомню. Мы становимся грозной политической силой, подчеркнул мой собеседник. Прогрессистски настроенная голливудская актриса Сьюзен Сарандон во время посещения сквера Зукоти заявила: «Мы не можем отставать от наших братьев и сестер в арабском мире». Любое общественное движение в Соединенных Штатах, желающее, чтобы его расценивали как серьезное, обязано сначала снискать апробацию социологов. Судя по количеству исследований, которых за последние две недели удостоились захватчики Уолл-стрит, их движение такую справку получило. А за ней последовали статьи в самых престижных изданиях и сюжеты, открывающие информационные выпуски нью-йоркских и общенациональных телеканалов. Первое такое обследование, неизбежно контурное, штриховое, провел журнал «Нью-Йорк», имеющий репутацию высоколобого. Контурными же впечатлениями от опроса со мной поделился ведущий английский культуролог Теодор Далримпл. Современные протестные выступления на Западе – его конек. Заявление захватчиков Уолл-стрит, что они представляют 99% населения Америки, абсурдно и, по меньшей мере, несовместимо с самим представлением участников движения о себе как о революционном авангарде. В их платформе вообще много плохо стыкующихся частей. Тезис о 99% столь же невразумителен, что и утверждение повстанческих групп во всем мире, будто они единственные законные представители широких народных масс.
representative of some very large population.
Разбивка участников по половому признаку. 66% мужчины, 30% женщины, 4% остальные. Интересно, кто эти остальные, но так или иначе их норма представительства в движении намного выше средней по стране. По мнению Далримпла, часть респондентов просто отказалась идентифицировать себя по признаку пола, считая пол буржуазным предрассудком. В принципе же, в подобных движениях всегда доминируют мужчины, и тот факт, что захватчиков мужчин всего вдвое больше, чем женщин, говорит лишь о большом прогрессе, достигнутом в Соединенных Штатах в деле равноправия полов. Возраст участников. 50% приходится на возрастную группу от 20 до 29, 10% моложе 20, 15% от 30 до 39, 9% от 40 до 49 и 2% старше 50. Интересно, что примерно такой же расклад по возрастам мы видим в статистике тяжких преступлений. Молодежь вообще непропорционально представлена в антисистемных протестах, потому что участие в них требует большого напряжения физических сил и, конечно, по причине своей впечатлительности и неопытности. По словам Теодора Далримпла, преобладание в движении 20-30-летних – важный факт для политиков левого толка, ибо это их естественный активный электорат. Электорат, с одной стороны, весьма образованный, а с другой – обескураженный отсутствием рабочих мест, отвечающих их материальным и духовным запросам. Та же самая картина наблюдается в Европе. В Англии, например, 20% молодых людей в этой категории безработные, а многие из тех, кто трудоустроен, работают не по специальности или на неполную ставку. Идем дальше. 37% захватчиков Уолл-стрит считают капитализм неисправимым злом. 98% являются сторонниками философии гражданского неповиновения. Более трети готовы прибегнуть к насильственным методам борьбы за свои идеалы. Два самых распространенных в их среде рецепта раздробления Уолл-стрит – установить предел зарплат банкиров или спалить банки дотла. Да, лозунговость – это неотъемлемая черта такого рода выступлений. Один из вождей захватчиков так и заявил. То, что происходит в сквере свободы, это не санкционированный властями пикник, а аннексия. Часть молодых людей во всем мире питает страсть к насилию и к простым решениям сложных социально-экономических проблем. Конечно, финансовый сектор допустил грубые просчеты, но не один же он повинен в кризисе. Немалая вина лежит и на государстве, да и на потребителях, демонстрировавших зачастую фантастическую безответственность в приобретении недвижимости.
С известным английским культурологом Теодором Далримплом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на «Волнах Свободы» программу «Час прессы». Президент на журфаке. Второе пришествие. Посещение президентом Медведевым журфака МГУ на прошлой неделе вызвало массу эмоций. Об этом говорят гости Елены Рыковцевой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730.